Макс Фрай. Хроники Йехо. Властелин Марморы. История, рассказанная сэром Джуфином Халли. All these moments will be lost in time. Blade Runner by Ridley Scott. Серебристые сухие травы, свежие белые астры, угольно-черные ветки дерева кьюр с крупными белоснежными ягодами. Есть их нельзя. Вернее, не стоит. Они не ядовитые, но твердые, как камень, и горькие, как полынь. Зато красивые. Очень. Каждое утро Криша собирает букет. Это самое важное дело, самая неотложная работа. И, между прочим, трудная. Кофе варить, коржики печь, обед сочинять куда проще. Вчерашние гости еще спят. Но скоро надо думать проснуться. Так что придется кормить их завтраком, развлекать разговорами. А это тоже нелегкая работа для Триши. Она больше слушать любит, чем говорить. Но сегодня придется расстараться. Такие гости славные. Хорошо, если им тут понравится. Может, побудут подольше или вовсе поселятся во флигеле, в саду. А что? Сами же говорили, что им пока негде жить. Вернее, они толком не знают, чего хотят. Значит, тут им самое место. «Хорошего утра», — говорит сероглазая женщина. «Какой у вас букет, однако». «Меламори». Вот как ее зовут. Гляди-ка, удалось запомнить. «Утро и правда хорошее», — смущенно подтверждает Триша. «А букет еще надо закончить. Сейчас сварю кофе, если вы проснулись. Вы не думайте, пока светит солнце, все бесплатно. Только вечером надо платить за кофе историями. Это Франк такие порядки завел. Ему так удобно. Он по утрам обычно другими делами занят. Или вовсе спит». Сероглазая Меламори улыбается, кивает и щурится от удовольствия. Потому что ее спутник тоже появляется на пороге и обнимает ее за талию. Триша краем глаза наблюдает за гостями и думает, что скорее могла бы принять их за сестру и брата, чем за любовников. Что-то такое в них есть одинаковое, хотя лица не похожи совершенно и ведут себя немножко как заговорщики. Ну, то есть видно, что у них много-много своих секретов, таких особенных секретов на двоих, по сравнению с которыми все остальное не очень важно. Ну вот, например, он вполне мог бы знать всех мальчишек, с которыми она целовалась, и по-братски прикрывать ее от строгих родителей, а с нее осталось бы каждую ночь подглядывать в его сны. Не столько из любопытства, сколько для того, чтобы быть рядом, когда приснится настоящий, смертельно опасный кошмар. И если им вдруг случится бегать на перегонки, он, скорее всего, чуть-чуть поддастся, пропустит ее вперед, даст выиграть, а она все поймет и жутко разозлится, но виду не покажет, чтобы не разбить ему сердце. Вовсе не обязательно дела обстоят именно так, но эти двое в первую очередь сообщники, а уже потом все остальное, и это позволяет им чувствовать себя как дома везде, где можно оставаться вместе. Триша не может сформулировать лучше, потому что в любом человеческом языке слишком много лишних, необязательных слов и всегда не хватает нужных, но ей кажется, что она очень-очень хорошо все понимает про эту парочку. То есть не все при все, конечно, но самое главное. Не зря все-таки она столько лет кошкой была. Кошки разбираются в людях куда лучше, чем другие люди. Даже бывшие кошки. Триша добавляет в букет последнюю веточку, отступает на шаг, несколько секунд критически осматривает дело своих рук. Ага, получилось. И ставит на огонь три большие утренние джезвы. Можно завтракать. У гостей вроде бы хорошее настроение. Трише легко и приятно сидеть с ними за одним столом, но Макс улыбается рассеянно, крошит над тарелкой имбирную булочку, вместо того, чтобы есть, делает глоток Тришиного кофе, перепутав чашки. И тогда сероглазая женщина спрашивает: «Ты нервничаешь из-за Джуфина?» А он, чуть помедлив, обезоруживающе разводит руками и говорит: «Вот знаешь, кажется, да». С этого момента Триша начинает погибать от любопытства. Что же это за Джуфин, если такой удивительный гость из-за него нервничает? Она и сама уже немного нервничает, как ребенок, которому обещали показать хорошее, интересное, но очень страшное кино. Дважды она приступала с расспросами к Франко. Сперва, когда гости отправились в город прогуляться, а он, наконец, появился за стойкой, благоухающий чужими ветрами и звездами, усталый, но довольный, как сытый зверь. И еще раз, уже после того, как увидела гостей в конце улицы, они возвращались в кофейную гущу, взявшись за руки, как заблудившиеся в лесу дети, незаметно для себя повзрослевшие во время странствий.
«Скоро увидим»,
— невозмутимо отвечал Франк.
«Мне и самому интересно».
Но Триша подозревала, что он знает гораздо больше, но не рассказывает, не из вредности даже, и не потому, что это тайна, а просто лень ему объяснять. С Франком в этом смысле непросто иметь дело.
«Ты лучше думай, чем мы будем гостей кормить»,
— напомнил ей Франк.
«Ночь-то впереди длинная».
Триша ахнула, схватилась за голову. «Я же ничего не успеваю!» Бросилась в погреб за копченым медом, кровяным маслом и сушеными цветами, но в конце концов все закончилось хорошо. Франк пообещал сварить свой фирменный кровяной суп на дождевой воде и немедленно взялся за дело. А гости сами вызвались помогать, резать цветы и фрукты для салата, так что Трише только оставалось усесться на самый высокий табурет и командовать приготовлениями, чувствуя себя не хозяйкой кофейни, а сказочным генералом. В сумерках, когда солнце уже опустилось за горизонт, а лиловое молоко ночи тонкими струйками потекло по тротуарам, парадная дверь кофейной гущи тихо скрипнула, отворяясь. Франк удивленно нахмурился. Триша сразу поняла, почему. Шагов-то не было слышно. Никаких. А сероглазая Миламори с гордостью объяснила: у шефа совершенно бесшумная походка. Макс вроде бы бровью не повел, как сидел спиной ко входу, так и не дал себе труда обернуться. Рассеянная улыбка по-прежнему блуждала по его лицу. Но Триша заметила, что он подобрался, как кот перед прыжком. Видно, что сам еще не решил, что будет делать, нападать или удирать, или просто на месте останется, но приготовился ко всему. Дверь, наконец, допела свою песню, распахнулась настежь, и в кофейню вошел высокий пожилой господин в костюме столь роскошном и экзотическом, затейливый тюрбан, длинный серебристый плащ, мягкие остроносые узорчатые сапожки ручной работы, что впечатлительная Триша чуть было за карандашом и блокнотом не бросилась. Зарисовать такую красоту на память, а то ведь потом не вспомнишь деталей, известное же дело. Но вовремя передумала. Гость, небось, надолго задержится, а самое интересное пропускать — нет дураков. Впрочем, увидев хищное, красивое лицо гостя, Триша тут же и думать забыла о его костюме. Неужели у людей бывают такие вот раскосые глаза, светлые, как пасмурное небо? Или свой брат-оборотень пожаловал? Таких гостей в кофейной гуще еще никогда не было. Вот и Франк глядит с нескрываемым интересом, головой качает уважительно. Дескать, ну и дела.
«Я не ошибся адресом».
Гость начал фразу с вопросительной интонацией, а закончил уже как утверждение. Сам все, вернее всех, увидел и понял, что с адресом полный порядок.
«В приглашении не был указан номер дома», — объясняет он. «Конечно, я мог воспользоваться этой открыткой как проводником и просто дать ей перетащить меня на ваш порог. Для того она и предназначена. Но я привык совершать такие путешествия самостоятельно. Это и познавательно, и приятно».